Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. О чем Богдан Хмельницкий написал Путину? Кремлевский лидер дал большое интервью американскому журналисту.
Это документы из архива, копии. Здесь письма Богдана Хмельницкого, тогда человека, который контролировал власть.
Русь стучащая или как культура доноса вернулась в страну?
Конфисковывать, изымать имущество у предателя Родины. Уехали, будьте добры. Все переходит в государственную казну.
Зеленский без Залужного. Что ждет Украину на фронте?
Я думаю, что увольнение сейчас нецелесообразно, потому что на поле боя командиров не меняют.
Никаких больше секс-вечеринок в Москве. Россия наконец-то переходит на военный образ жизни. Господин секретарь, товарищ генерал, дорогой брат, многоуважаемый. Смею вас заверить, что вот уже четверть века наша страна находится в необычной опасности. Человек, называющий себя президентом России, подвержен иностранному влиянию. Ведь всем понятно, что пятилетняя служба в Дрездене не может пройти даром. Мы знаем, что попадая за границу, человек фактически сразу после перехода границы подвергается вербовки с западными спецслужбами. Не думаю, что Путин мог стать исключением. Тем более до сих пор мы не знаем, чем он там занимался, какие поручения выполнял Путин, кому бегал за сигаретами и пивом. К фактам. Путин свободно владеет немецким языком. Согласитесь, это уже подозрительно. А его дочь Мария Воронцова была женой голландского бизнесмена Йорита Йоста Фассен. Очень трудно выговариваемая фамилия. К фактам. Любит иностранную музыку и, не стесняясь, исполняет любимые песни. Далее. Направо-налево раздает российские паспорта гражданам стран НАТО. Чего стоит актер-алкоголик Жерар Депардье. И не будем забывать, что в свое время, став ИО президента России, он попросился в НАТО и обсуждал это с президентом США Биллом Клинтоном. Прошу разобраться и принять меры. 10 февраля 2024 года.
Все, Москва становится скучным городом. Или просто городом, который ведет войну против своих соседей. Столичные власти предупредили организаторов вечеринок для взрослых под названием «Кинки-пати» о запрете любых событий, связанных с секс-тематикой. По версии чиновников, подобные мероприятия якобы противоречат в первую очередь христианским нормам. Хотя пресловутым христианским нормам не претит война, которая уносит десятки тысяч мирных жизней. Возможно, форма приходит в единство с содержанием. А ведь муниципальный депутат Алексей Горинов отбывает срок за попытку намекнуть коллегам на то, что неуместно проводить конкурс детского рисунка, когда идут боевые действия. Возможно, до Собянина наконец-то дошло. Торопитесь, москвичи, на «Мастера и Маргариту». Это последний секс-вечеринка, которая вам доступна. Скажу честно, на самой вечеринке с костюмированными оргиями, эксгибиционизмом и приватными танцами в кабинках я не был, но посетил пару просветительских лекций под условным названием «Искусство пикапа» или «Как избежать абьюза при виде объекта тайных своих желаний». Как журналист, естественно. Было познавательно. Теперь эта дверь в интимную жизнь Москвы закрыта. А ведь 17 февраля организаторы этих эротических вечеринок намеревались с размахом отпраздновать 8-летие кинки-пати. С болью в сердце сообщаем, что его придется отменить. Об этом сообщается в телеграм-канале проекта. Цитата. На связи с нами Николай Чумаков, ведущий подкаста о сексе «Правило 34». Николай, добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Скажите, чем большой секс не угодил властям? Разве сексуальная революция может перерасти в настоящую революцию?
Я думаю, что дело тут не совсем в том, что сексуальная революция действительно может перерасти в какую-то политическую. Я думаю, скорее, это желание помешать людям собираться вместе и свободно обсуждать то, что они хотят. Мы видим тенденцию о том, что запретили ЛГБТ, запретили смену пола. То есть идет определенное вмешательство государства в личные дела граждан. Поэтому логично, что пришли на секс-вечеринки.
Николай, а как вы считаете, просветительской работе в сфере сексуальных взаимоотношений тоже это все находится под угрозой?
Ну, пока мы этого не видим. То есть единственное, что коснулось просветительской работы, это то, что на днях правительство России отказалось от МКБ-11, это международная квалификация болезней, по которой диагностируют в том числе сексуальные расстройства, педофильные расстройства и другие. Вот. И это может влиять, потому что если люди, у которых есть какие-то сексуальные особенности, будут обращаться в России за помощью к психиатрам, сексологам, психологам и так далее, им могут оказать неквалифицированную помощь, ссылаясь на российское законодательство.
Скажите,
пока
Николай,
вот это единственное.
Скажите, уйдет ли большой секс в подполье, в коммунальные квартиры или на даче? Невольно вспомнил, как в советские времена тайно собирались евреи и читали Тору.
Угу. Да, я думаю, что секс никуда не уйдет. Ну, то есть он же был и в Советском Союзе, несмотря на знаменитую цитату о том, что в Советском Союзе секса нет. На самом деле он там был, в Советском Союзе снимали порно, в Советском Союзе устраивали открытые вечеринки сексуальные. Ну, просто они были для людей, которые могут себе это позволить, так сказать. Вот. Я думаю, что это сохранится, просто это будет менее афишировано, будут закрытые телеграм-чаты, будут вечеринки там в Грузии или в Армении, или, может быть, где-то в соседних странах, куда люди будут летать из России, чтобы там поучаствовать. Секс никуда из жизни все равно не уйдет. Его, ну, как они могут запретить людям заниматься сексом?
Николай, спасибо вам за краткую содержательную беседу. Моим гостем был Николай Чумаков, ведущий подкаста о сексе «Правило 34». Владимир Путин дал интервью одиозному американскому журналисту Такеру Карлсону. Республиканец, сторонник Трампа и конспирологических идей, анонсировал в сети X, бывшем Твиттере, интервью с президентом России. Обещали информационную бомбу и настоящий эксклюзив. На деле Карлсон предоставил Путину очередную площадку для экскурса в историю, или то, что Путин называет историей, где президент России ненароком сравнил себя с Петром Первым и предъявил очередные претензии Владимиру Зеленскому. Общее замешательство российской СМИ на этом интервью выражено вот этой цитатой.
На фото Карлсон и Путин запечатлены в представительском кабинете в Кремле. Между ними стоит небольшой столик, возле Карлсона стакан воды, а рядом с Путиным, скорее всего, легендарный белый термос. Оба в костюмах. Такер для интервью выбрал полосатый галстук, Путин однотонный.
У меня в студии Иван Воронин, мой коллега, который сегодня оделся как Такер Карлсон в полосатом галстуке. Как видите, у меня тоже галстук, он однотонный, но тоже яркий, надеюсь, мы будем друг другу соответствовать. Почему все сошли с ума от этого интервью, Иван?
Ну, конкретно по фигуре Такера Карлсона российские масс-медиа, особенно федеральные, отдельные федеральные каналы, сошли с ума уже очень давно. Они регулярно его цитируют в своих эфирах. Он сторонник Трампа, пожалуй, самый известный ультраконсерватор, посещал христианскую школу, чем не столб традиционных ценностей, ну, разве что по ту сторону океана. Сейчас в свободном плавании, кстати, но напомню, что перед его увольнением с Fox News из-за его клеветы о фальсификации при дистанционном голосовании каналу пришлось по судебному решению выплатить почти 800 миллионов долларов. Это абсолютный рекорд для медиа в Штатах. К тому же, это вообще-то первое интервью Владимира Путина хоть какому-либо иностранному журналисту с начала полномасштабного вторжения в Украину. Ну, пресс-конференцию, пожалуй, давайте брать в расчет мы не будем. Прокремлевские медиа наблюдали буквально за каждым шагом Карлсона еще до интервью, что и дает основания полагать, что об интервью все знали заранее. Но нужно было немного подогреть интерес аудитории, которые рассказывали буквально все. Карлсон в аэропорту, Карлсон зашел во вкусные точка. Карлсон сходил на балет. Карлсон в Ашане. Что же там такого интересного в его продуктовом наборе? Карлсон спустился в метро. Карлсон осмотрел город, восхитился им. И, наконец, Карлсон зарядил свой смартфон через USB-порт и подключился к быстрому и бесплатному Wi-Fi. Последнее это я цитирую. Эфир телеканала «Россия-1». Еще до записи интервью на это же обратили внимание и американские журналисты.
He charged his phone.
Он зарядил свой смартфон, хотя знание подробностей о факте того, произошло ли это с помощью USB-порта, может дать ему повод подумать об этом дважды. Но посмотрите, как они говорят о нем, как о знаменитости. Пока непонятно, возьмет ли Карлсон интервью у Путина. Но если да, Путин окажется перед большим сторонником.
За неделю госиздания более 2000 раз упомянули Карлсона. За последние несколько дней частота выросла в 14 раз, пишет телеграм-канал «Осторожно, новости». Так что мумин галстуки участников интервью точно не могли остаться незамеченными.
Скажите, Иван, где был главный прокол Карлсона, который многие сравнивают с подставкой для микрофона, а не журналиста?
Да, пожалуй, в первом вопросе. Давайте его напомним и послушаем еще раз.
Когда начался конфликт на Украине в 2022 году, вы сказали, что вы действуете, потому что пришли к выводу, что с помощью НАТО США могут начать внезапную атаку, нападение на вашу страну. Для американцев это подобно паранойи. Почему вы считаете, что Америка могла нанести неожиданный удар по России? Как вы пришли к такому выводу?
Да, дело не в том, что Америка собиралась наносить неожиданный удар по России. Я так и не говорил. У нас с вами ток-шоу или у нас серьезный разговор?
И вот в этот момент Карлсон поплыл в самом начале интервью, потому что маленькая историческая справочка обернулась 25-минутной лекцией, где Путин выложил буквально всю историю Руси, начиная с князя Рюрика. Карлсон ходит белыми и тут же уступает инициативу, потому что в кои-то веки Путин не солгал. Объявляя войну, он говорил об угрозе расширения НАТО и обвинил украинские власти в своем решении. Мелочь, а интервью уже пошло по сценарию Путина, к которому тот явно готовился. Чтобы вы не думали, что я что-то тут придумал, я отдам вам вот эти вот документы, Мумин, это копии архивов. Здесь Беловежское соглашение, оно на английском, но переведете на добрую память. И в этом моменте любопытный нюанс обнаружили журналисты русской службы BBC. Перевод пресс-службы президента, по всей видимости, он был синхронный, оказался не вполне точным.
Я не думаю, что вы что-то выдумываете. Нет.
Но все-таки.
It doesn't sound like you're inventing, and I'm not sure why it's relevant to what happened two years ago.
Но все-таки.
Скажите, Иван, Путин переврал историю, вот, манипулируя настоящим и прошлым Украины. Что вас зацепило вот в этом вранье больше всего?
Ну, пожалуй, тот самый момент, который сейчас, возможно, под лупой будет рассматривать Следственный комитет. По заявлению главы комитета 2024, это объединение оппозиционных политиков. Дело в том, что Владимир Путин имел неосторожность, по крайней мере, так предполагается, выступить с реабилитацией нацизма.
После, перед Второй мировой войной, когда Польша посотрудничала с Германией, отказалась выполнять требования Гитлера, но тем не менее поучаствовала вместе с Гитлером в разделе Чехословакии. Но поскольку не отдала Данцевский коридор, все-таки вынудили, поляки вынудили, они заигрались и вынудили Гитлера начать Вторую мировую войну именно с них. Почему и началась война 1 сентября 1939 года именно с Польши? Она оказалась несговорчивой. И Гитлеру ничего не оставалось при реализации его планов начать именно с Польши.
Ощущение, что за два года кое-кто настолько привык называть войну спецоперацией, а нападение заменять на «нам не оставили выбора», что случайно или осознанно уже оправдывает Адольфа Гитлера. Пожалуй, единственное открытие этого интервью – вопрос Карлсона о судьбе американского журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Путин ранее уже намекал, что готов обменять обвиняемого в шпионаже журналиста, но в этот раз уже намекнул, даже не намекнул, а чуть ли не прямым текстом. Сказал, что хочет взамен, что конкретно, точнее, кого конкретно. Предполагаемого офицера ФСБ Вадима Красикова, пожизненно осужденного в Германии за убийство бывшего полевого командира чеченских сепаратистов. Красикова Путин назвал патриотом, напрямую фамилию не упомянул, но давайте послушаем.
Я просто говорю про тех людей, которые находятся, по сути, под контролем властей США, где бы они ни сидели в тюрьме. И между спецслужбами идет диалог. Это должно решаться тихо, спокойно, на профессиональном уровне. Контакты есть, пусть работают. Я не исключаю, что и тот человек, о котором вы сказали, господин Гершкович, может оказаться на родине.
Почему нет?
Это бессмысленно, более или менее, держать его в тюрьме в России. Но пусть и наши коллеги наших сотрудников спецслужбы на американской стороне тоже подумают, как решить те проблемы, которые стоят перед нашими спецслужбами.
Так что Путин в очередной раз дал понять, что Гершкович у него в заложниках.
Иван, спасибо за интересную беседу и сочувствую вам. Вам 2 с лишним часа пришлось слышать скучнейшую лекцию о всемирной истории по версии Владимира Путина. Моим гостем и собеседником был мой коллега Иван Воронин. На этом фоне совершенно незаметно для мировой аудитории прошла новость о том, что Бориса Надеждина не допустили до участия в выборах. Напомню, что он единственный возможный кандидат, который выступал за прекращение войны. ЦИК признал 9147 подписей недействительными. Избирательный счет кандидата заблокировали. И говорят, что средства, которые россияне жертвовали в фонд Надеждина, пойдут в бюджет России. В общем-то, никто другого и не ожидал. Но спасибо Борису за эти очереди, за возможность в них постоять и увидеть тех в России, кто против войны. На этой неделе в 5-й раз переизбрался бессменный с 2003 года президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он выиграл выборы с результатом 92%. Символично, что собственный бюллетень Алиев опускал в урну в бывшем Степанакерте, в котором еще до сентября 2023 года жили десятки тысяч армян. Власть Алиеву досталась по наследству от отца Гейдара Алиева, и сам он ее держит железным кулаком, о котором любит говорить. На кого еще можно положиться в этом мире, кроме собственных детей? Политолог Марк Фейгин рассуждает о том, как Путин готовит проект «Престола наследия».
Ну, во-первых, я считаю, что Путин по полной воспользуется этой своей каденцией и приступит к сильному изменению системы в сторону ее еще большего огрубления. Ну, мой личный прогноз, что во власть будут заведены его родственники, отпрыски в более существенной степени, не только один сын Патрушева, Дмитрий Патрушев, который уже давно достаточно является министром сельского хозяйства. Но я жду появления его дочерей. Ну, возможно, Воронцовой в качестве министра здравоохранения, что-нибудь такое. Могу не исключать и Тихонова в качестве министра образования. Тоже не исключено, пока об этом рано говорить. Ну, и либо какое-то качество. Могу еще раз ошибаться. Может быть, они состорожничают. Но, понимаете, на промежутке между 70 и 80 Путин хочет, не хочет, но ему нужно трансформировать систему под преемников. А преемники – это не какие-то, как с Ельциным, значит, его пасынок Путин, да, или там не родной сын. Вот, души в нем не чаял. А все-таки он не может доверить власть кому-то чужому. Это будут молодой кооператив «Озеро». Да, они мажорные, им нужно укрепиться в этой власти, им понадобится минимум 10 лет, чтобы себя как-то отпозиционировать от 40 до 50, но, скорее всего, этот процесс начнется именно сейчас. Из этих 12 лет Путину нужно потратить 10 на то, чтобы это было естественной передачей власти детям. Понимаете?
Вы пришли к этому мнению после того, как совсем недавно было опубликовано большое интервью с дочерью Путина Марией Воронцовой, так?
Ее интервью? Да, да. А зачем его показали? Зачем она рассуждает о человекоцентричности России? Там, и что? Для чего? Вот почему ей надо идти на экран? Почему ей надо вообще заниматься тем, чем она занимается? Биотех, ну там Юрий Ковальчук за ее спиной стоит, неважно. Ну, то есть, для чего ей это надо? Ведь она миллиардерша, она во втором браке за неким Нагорным. У нее благополучная жизнь. У нее дети от ее фасн-юрита, значит, первого супруга, голландца. Она тоже якобы имела голландское гражданство, но, думаю, они как-то решили этот вопрос, чтобы не светить его. И так далее. То есть, я другого объяснения не нахожу, кроме как, ну, как дети должны быть полноценной частью процессу управления государством. Вот так я это вижу. А зачем Патрушева ввели в качестве министра сельского хозяйства? Выпускника Академии ФСБ там, и так далее. Он что, сильно понимает что-то в сельском хозяйстве? Ну, как бы он управленец, да, они могут сказать. Но это же сын Патрушева. Поэтому в этом я вижу, ну, определенную линию, политическую линию поведения, да, оформления ее. Что дети будут наследовать власть от родителей. Так я это себе вижу.
С сыном Патрушева, министром сельского хозяйства, могут быть проблемы. Прекрасно знаем опыт передачи власти в Казахстане, когда Нурсултан Назарбаев передал Токаеву, потом чуть ли не произошел дворцовый переворот, ему удалось удержать власть, и он отправил в историю навсегда Нурсултана Назарбаева. Тут связка отец-дочь, конечно, видится более крепкой.
А вот вы помните, что Назарбаев-то Даригу-то в опалу завел. Ну, там проблемы были связаны еще с ее мужем покойным, который в австрийской тюрьме загадочно умер и так далее, который выступил против Назарбаева с сыном, одним из Дариги, который, ну, тоже с ума сошел и умер в Лондоне. Но он доверился Такаеву, а не Дариге, которая вообще-то была руководителем Сената, по-моему, да, одной из палат парламента, главной партии, значит, государственной. И тем не менее он по этому пути не пошел и, наверное, себя сильно корит за это. Наверняка в внутренних разговорах в семье, наверное, ему дочь высказывает. Ну что ж ты, вот ты видишь, к чему это все привело? Да, он благополучно доживает свой девятый десяток. Окей. Но, смотрите, они все стремятся к преемственности власти, к гарантированности ее, да, предсказуемости. Кроме детей в современном мире, и с ними-то плохо, но кроме них вообще никто не может ничего гарантировать. И я думаю, Путин совсем не дурак. Он сделал все возможные выводы из того, что происходило. Самый удачный опыт на пространстве СССР бывшего – это Азербайджан, где сын Алиева правит уже несколько десятилетий после своего умершего отца. Гейдара Алиева, да, мы видим это складывающиеся тандемы в Таджикистане, да, сын Эмомали Рахмон, по-моему, мэр Душанбе, мы видим, что своего сына тащит Лукашенко и Коленьку, молодого сына, не этих двух великовозрастных, которые работают его чиновниками в Совете Безопасности и так далее, а он пытается тоже оставить наследство в виде родственника.
Скажите, Марк, а легко ли проглотит вот эту комбинацию с наследниками ближайшее окружение Путина? Там ведь тоже есть разные люди.
Я думаю, что вот на настоящий момент это проблематично, потому что и война идет, и фоном, и еще много чего. Мы говорим, а кто такое окружение? А вот я предлагаю посмотреть на коллегию ФСБ России. Там молодые, очень агрессивные генералы, да, сменивший, например, первого зама Бортникова Смирнова. Там есть генерал Королев, извините. Есть генерал Ткачев. Там масса людей, которые обладают многомиллиардными состояниями, гигантским влиянием, и явно их амбиции простираются дальше их постов, членов коллегии, первого зама, замов и так далее. Гигантские амбиции. При том, что это, ну, 50 лет, 51, 52, посмотрите на их возраст. Лица скрыты, никто не знает, как даже они выглядят, там, больше своей частью. Но факт остается фактом. Эти люди... безусловно и, конечно, видит несколько по-другому кадровое будущее России. Они никогда об этом не скажут. Никто не узнает их истинных намерений. Но то, что, безусловно, с властью и с реальными рычагами ее обладающими, ну, прежде всего, офицерами ФСБ, высшими должностными лицами, этот вопрос надо регулировать, это факт. Я думаю, сейчас, вот в настоящую минуту, если бы поставили дочь, она по возрасту соответствует, ту же Марию Воронцову, преемнику Путина, а Путин уехал бы отдыхать, это бы не прошло. А через 10 лет, бог знает, может быть, вполне может и, как говорится, состояться такая передача.
Полная версия интервью с Марком Фейгином выйдет в начале следующей недели на YouTube-канале «Радио Свободы». Сенат США дал робкий зеленый свет законопроекту о финансовой помощи Украине, Израилю и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе. По проекту Украина должна будет получить 61 миллиард долларов для продолжения борьбы с российской агрессией. Но даже если документ будет в итоге принят Сенатом, ему предстоит ожесточенная борьба в Палате представителей, где группа правых республиканцев, верных экс-президенту Дональду Трампу, решительно выступает против помощи Украине. У республиканцев в Палате представителей есть хоть и небольшой, большое, но большинство. К Украине перезагрузка в армии. На этой неделе Владимир Зеленский подписал указ о присвоении главкому Валерию Залужному звания Героя Украины. В этот же день был опубликован указ об увольнении Залужного с поста главнокомандующего, а на его место назначен бывший командующий сухопутных войск Александр Сырский. Подобная ротация вызвала бурю негодования в соцсетях. Рейтинг Залужного чрезвычайно высок, несмотря на неудачи ВСУ на фронтах. Но Зеленский был неумолим. Армии нужно обновление руководящих кадров, иной подход, как выражается сам президент Украины. Но сможет ли новый главком завоевать сердца украинцев и, что самое главное, высшего командного состава вооруженных сил? И какую ситуацию эксперты прогнозируют на фронтах? Более подробно в сюжете Дмитрия Мороза.
Слава украинским воинам! Слава Украине! Топ-тема последних месяцев в Украине, наконец, вышла на финишную прямую. Слухи о разногласиях президента Владимира Зеленского с главкомом Валерием Залужным, о чем старательно умалчивали или даже отрицали в офисе президента, подтвердились. Минувший четверг Зеленский назначил новое командование Вооруженных сил Украины.
Потрібен інший підхід, зокрема до ротації.
Необходим иной подход к ротации, к управлению фронтом, мобилизации и рекрутингу. Все это даст большее уважение к солдату.
Все це дасть більшу повагу до солдата.
ВСУ смогли потеснить врага в небе и на море, однако сухопутные неудачи армии на юго-восточных фронтах повлияли на настроение в обществе, говорит Зеленский, как бы намекая, что нынешний генералитет засиделся, нужна свежая кровь.
Я назначил генерал-полковника Сырского главнокомандующим вооруженных сил Украины, а генералу Залужному я предложил и в дальнейшем быть вместе в команде украинского государства.
Александр Сырский – опытный военный, был начальником штаба сил АТО в 2014 году, руководил группировкой войск в Дебальцево в 2015, тесно сотрудничая с генералитетом армии и стран НАТО. После полномасштабного вторжения России в Украину Сырский отличился во время обороны Киева и контрнаступления в Харьковской области. В своем обращении к народу Зеленский также сообщил, что вместе с главкомом у руля ВСУ поставил целый ряд видных украинских военачальников, отличившихся еще на фронтах войны на Донбассе 2014 года. Но в тот же вечер соцсети разразились критикой в адрес президента. Некоторые пользователи призывали выходить на Майдан.
Здається, що не час. Не час звільняти головнокомандуючого.
Мне кажется, что не время увольнять главнокомандующего. Это очень странное решение. Мне кажется, что у нас есть враг. Мы знаем его, и это не Залужный.
И это не Залужный.
Ну, мы не знаем, что там происходит.
Мы не знаем, что там происходит внутри. Лучше будем смотреть по результатам. Посмотрим, что Сырский сделает.
Бывший сотрудник украинских спецслужб Иван Ступак уверен, что недовольство решением президента не выйдет за пределы соцсетей. Линия невозврата между протестом и новым витком насилия может быть пройдена очень легко. Постмайданное украинское общество это знает как никто другой.
Наш народ понимает, что любой выход на улицу, любые протесты массовые, это играть на руку россиянам, это помочь российской пропаганде, показать, вот видите, как восстали. А если еще и будут какие-то массы, ну, какие-то потасовки, неважно что, что угодно, кровь прольет, это вообще будет просто джекпот для Российской Федерации. Я уверен, что народ это понимает.
Кадровую политику Владимира Зеленского критикует главный редактор киевского издания «Цензорнет» Юрий Бутусов, который считает, что Залужный благодаря личным качествам уравновешивал хаос управления в первые дни российского вторжения. А большинство претензий к уже бывшему главкому со стороны президента Бутусов считает безосновательными.
Сейчас Сырскому поставили тоже задание, из-за которого сняли Залужного. Так я вам скажу, что никакой реалистичный план, без определения, сколько людей будет по мобилизации, сколько техники мы получим от союзников, сколько боеприпасов произведет Украина, а сколько дадут союзники, Сырский не выполнит.
Однако черная кошка между Зеленским и Залужным перебежала в плоскости рейтингов, которые стабильно были не в пользу действующего президента. Об этом неоднократно говорят многие украинские политические обозреватели. Масло в огонь подливали и представители оппозиционных партий в парламенте, лидеры которых намекали, что были бы не против видеть Залужного в своих рядах. Но генерал ни разу даже не намекнул, что имеет политические амбиции. Тем не менее, если экс-главком решит пойти в политику, это станет концом его карьеры, уверен политолог Олег Саакян.
Украина знала уже множество примеров, когда люди, которые создали свое имя в других сферах, шли в политику. Числа журналистов именитых, бизнесменов, актеров, певцов и спортсменов. Ни один из этих экспериментов не увенчался успехом.
На Западе на ротацию главкома в украинской армии отреагировали сдержанно. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби высказался, что бескровная смена военных такого уровня свидетельствует о гражданском контроле над армией, чего много лет от своих партнеров добивается США. Однако многие украинские военные на передовой с тревогой смотрят в будущее. Ведь за эти два года Валерий Залужный стал настоящим символом сопротивления российской агрессии.
Я думаю, что увольнение сейчас нецелесообразно, потому что на поле боя командиров не меняют.
Дмитрий Мороз специально для Радио Свобода.
Итак, неужели Зеленский ревновал к рейтингу Залужного? Обсудим с украинским политологом Владимиром Фисенко. Он со мной на связи из Киева. Владимир, я вас приветствую.
Да, добрый вечер.
Вам не кажется, что президент Украины оторван от реальности? Все претензии его к Залужному лежат в плоскости полномочий исполнительной или даже законодательной власти. Например, каким образом Залужному улучшить ситуацию на фронте, если в правительстве до сих пор не разобрались с мобилизацией? Или откуда главкому брать западное вооружение, если его просто не поставляют? Или почти не поставляют?
Нет, я не согласен с вашими оценками. Что касается законопроекта о мобилизации, да, это инициатива военных, Залужного в частности, но сейчас идет, я бы сказал так, оптимизация этого законопроекта. Первая версия была сырой, неподготовленной, Минобороны дорабатывали, и я думаю, что если все будет нормально, если некоторые оппозиционные фракции не затянут рассмотрение этого законопроекта, то он будет утвержден до конца февраля. Там есть различия, но они не принципиальные между президентом и Залужным. Они касались скорее объемов мобилизации. Президент настаивал на том, чтобы это было экономически более обоснованно. Дело не в рейтингах. Если говорить о ревности, то она была и в 22-м году, и в 23-м году. Это никак не мешало совместной работе президента и командующего вооруженными силами. Проблема возникла осенью прошлого года. Эта проблема была и в общественных настроениях, и в отношениях между Зеленским и Залужным. И это было отражением проблем на фронте. Проблем, которые возникли после того, как стало очевидным, что нет результата от летнего наступления. Зеленский ждал от Залужного более конкретных планов, что делать дальше, как выходить из ситуации. А тут еще и масло в огонь подлила статья Залужного в издании «The Economist» и шумиха вокруг этой статьи, которая, ну, усугубила, на мой взгляд, ситуацию. Если были, скажем так, определенные напряжения в отношениях, определенные нестыковки в позициях, то где-то вот в ноябре, ну, ситуация, к сожалению, усугубилась, и помимо недовольства Зеленского ситуации на фронте, еще и возникло политическое напряжение в социальных сетях. Дело было не в рейтингах, а в том, что и противники Зеленского, и часть сторонников Залужного начали активно обсуждать тему президентства Залужного. Это, естественно, вызывало недовольство, раздражение и у самого президента, и у его команды. Ситуацию попытались нейтрализовать, уменьшить ее напряжение. Какое-то время это удалось. Но в январе, судя по всему, тенденции негативные опять усугубились, и Зеленский принял решение все-таки снять эту проблему, произвести перестановки на фронте. И законодательно, и юридически он имеет все полномочия это сделать. Отмечу один важный момент.
И все же, Владимир, простите, что я вас перебиваю, очевидно, что отставка Залужного – это все-таки еще один шаг вниз по репутационной лестнице для Зеленского. Что может спасти президента Украины от полной потери авторитета, учитывая, что срок его президентских полномочий...
Ну нет, никакой, слушайте, вот давайте срок, я вас теперь перебью.
Простите, срок президентских полномочий истекает через несколько месяцев. Это
нет,
есть факт.
Это не соответствует действительности. Это не соответствует действительности. Вы повторяете мифы, которая распространяет часть украинской оппозиции. К сожалению, это еще и мифы российской пропаганды. Есть конституционный принцип беспрерывности полномочий. Пока не будет избран новый президент, а в условиях военного положения выборы не проводятся, президент сохраняет свои полномочия. Вот как сохраняет свои полномочия Верховная Рада, она уже как бы должна была быть переизбрана, но она работает нормально, без проблем. Точно так же будет и с президентом. Утверждение о том, что полномочия президента заканчиваются в конце мая, не соответствует действительности. Так что не повторяйте мифы, которые не соответствуют юридическим канонам украинской конституции. Что касается, вот вы говорите, падения репутационные и так далее. Конечно, утраты у президента будут. Утраты рейтинговые будут, несомненно. Залужный был очень популярен. Но обратите внимание, как прошла его отставка. Именно отставка, а не увольнение. Добровольно. с большим достоинством, с огромным уважением к Залужному, включая и его заявление, где он сказал, что он уходит, и поблагодарил всех. Ну а награждение его, которое состоялось в пятницу, это было очень правильно, награждение званием Героя Украины, где он дважды обнял Зеленского. Я думаю, что психологически, эмоционально, даже через body language, через язык тела сняло какие-то страсти, какие-то негативные эмоции. Поэтому да, рейтинговые потери могут быть.
Владимир.
Но Зеленский среди политиков, закончу, среди политиков Зеленский, не считая Залужного, имел самые большие рейтинги доверия. И думаю, что при определенных даже потерях он все равно после Залужного останется вторым в Украине политиком по уровню доверия.
Когда я говорил о сроке истечения полномочий президента, я все-таки скорее, наверное, может, не точно выразился, но я говорил о психологическом давлении. Все-таки, когда нет выборов, а есть продление полномочий по закону, по документу, это, конечно, разные вещи. Что вы можете
не
сказать?
Не по закону и документу, а по принципу непрерывности власти.
Но это же законодательно все же все-таки такие принято. Это же не в нарушении закона. Простите, давайте я следующий вопрос вам задам. Что вы можете сказать о новом главкоме ВСУ Александре Сырском, который родился в России и окончил Московское высшее общевойсковое командное училище? Бывший советский офицер. Это плюс или минус?
Смотрите, вот бывший советский офицер. Да, он начинал военную карьеру, которую, кстати, прошел с первой ступеньки начальника командира взвода и заканчивая высшей должностью в украинских вооруженных силах. Да, он начинал карьеру еще в советское время. Но как раз звездный час Сырского пришелся именно в часы войны с Россией. Свои наибольшие военные достижения Александр Сырский добился в войне против России. Вот надо обращать внимание не на биографические данные. Вот вы говорите, родился в России, там военное училище окончил в России. Это так, да. Но у нас 20% украинцев имеют прямых родственников России. Я, кстати, тоже имею, как и очень многие другие украинцы. У нас многие должностные лица при Порошенко имели прямых родственников России. Не в прошлом, а в настоящем, в Крыму в частности. Поэтому это тоже один из тезисов, который используется как российской пропагандой, так и оппозицией, для того, чтобы дискредитировать новое руководство украинского военного командования. Сырский, пожалуй, самый успешный украинский военачальник в нынешней большой войне. Да, Валерий Залужный выдающуюся роль сыграл в общей организации военных действий, и особенно как символ вооруженных сил, как человек очень авторитетный и в обществе, и в армии. Но две самые удачные, самые успешные военные операции провел именно Александр Сырский. Это оборона Киева и это самая успешная наступательная операция в Харьковской области. Свою первую большую военную награду Сырский получил еще в 2015 году в борьбе как раз с российскими войсками под Дебальцево. И это тоже была успешная операция, когда Сырскому удалось вывести из-под окружения значительную часть украинских войск. И тогда Порошенко его наградил. Поэтому Сырский один из самых уважаемых, один из самых авторитетных и один из самых успешных украинских военачальников.
Владимир, справедливости надо отметить, что есть генералы и военные, которые родились в Украине, а теперь они сражаются в рядах российской армии. И это факт исторический, да. И с этим придется как бы считаться. Вам спасибо. У нас, по-моему, получилась горячая беседа, чему я очень рад. Надеюсь, мы в этой беседе как-то вот вышли на какую-то истину или на какую-то правду.
Рефери, вердикт свой вынесет история.
И зрители наши.
Кто был прав в этом? Не зрители, а история и реальное развитие событий.
Ну, вы, наверное, имеете в виду, кто одержит победу в этой войне.
Нет, дело не в том. Война может завершиться и боевой ничьей. Не факт, что кто-то одержит победу. Важно, чтобы Украина выстояла в этой войне, а такие военачальники, как Залужный, Сырский и целое созвездие других генералов в Украине, которые помогли своей стране выстоять в этой войне. Вот это наш ресурс вместе с нашим народом.
Владимир, спасибо вам большое. Моим собеседником был украинский политолог Владимир Фисенко. Русь стучащая ли как культура доноса вернулась в Россию. Московского педиатра Надежду Буянову обвинили в фейках об армии. На врача пожаловалась вдова военного, погибшего в Украине. Она заявила, что доктор назвала ее мужа законной целью Украины. С помощью сотрудников так называемого издания «МАШ» 34-летняя Анастасия Акиньшина записала видео обращение со словами, цитата: «Куда мне сейчас на эту шмару жаловаться, чтобы ее нахрен из страны выкинули и посадили к чертям собачьим?» Конец цитаты. Акиньшина написала заявление в полицию по трем статьям. О дискредитации армии, военных фейках и за призывы вести санкции против России. Делом заинтересовался сам глава Следственного комитета Александр Бастрыкин и поручил возбудить уголовное дело. В тот же день у врача Надежды Буяновой прошел обыск, на который не пустили даже адвоката. Тушинский районный суд Москвы оставил врача на свободе, избрав для нее в качестве меры пресечения запрет определенных действий. Буянова не сможет пользоваться почтой, телефоном и интернетом и общаться со свидетелями по делу. Я помню времена, когда Павлик Морозов, написавший донос на своего родного отца Кулака, был настоящим культовым героем всех советских детей. Мученик, пострадавший за правду. Напомню, что Павлика убили разгневанные родственники. О Морозове слагались песни и снимались кинофильмы. Его именем назывались пионерские дружины. Нынешние доносители тоже хотят славы. Или все-таки денег и теплых мест под солнцем, которые занимают неосторожные в словах коллеги. Блогер-пропагандист и муж Маргариты Симонян Тигранки Асаян совершает публичный донос на автора фильма «Мастер и Маргарита» Михаила Лакшина. Среди главных претензий это, конечно же, распределение бюджетных средств, которые, видимо, должны были достаться Киасаяну. Якобы Лакшин донатил ВСУ и выступил с антироссийских позиций. Киасаян призывает разобраться со всей этой ситуацией, начиная с продюсеров и заканчивая правоохранительными органами. Как говорится, подошел к делу с размахом и с государственным подходом. Артем Радыгин разбирался, как стучат и ради чего стучат.
А про доносы я тебе поясню. Про доносы все очень просто. Открой словарь, прочитай, что такое донос. Это тайное сообщение о чем-то.
А Мизулина жалуется открыто, поэтому ее заявление – это не доносы, объясняет сама Мизулина-младшая студентам в Татарстане. Да и вообще жаловаться на артистов и блогеров Мизулину просит народ. Если бы не люди, то жалоб бы не было.
А молодой человек, который позволил себе в нашей аудитории оскорбить солдат срочников, лучше бы сейчас за это извинился.
А это выступление Мизулиной в Екатеринбурге. Студент, которому со сцены она угрожает, сказал, что не считает срочную армию полезной. Это была одна из реплик в разговоре о том, как Мизулина-младшая и ее Лига безопасного интернета запугивают блогеров и музыкантов службой в армии. Со сцены Мизулина говорит, что блогеров она не запугивает, но в Телеграме хвастается, как по ее доносам банят блогеров, проверяют рэперов на пропаганду наркотиков и как тиктокеру вручают повестку. Так в ноябре 23 года певец Holiday Boy прилетел в Минеральные Воды. Прямо в аэропорту полиция вручила ему повестку в военкомат. Певец ничего не говорил против войны и даже готовил концерты в оккупированном Крыму. Но их отменили после жалоб молодого десанта. Группы студентов, которые поддерживают войну, ездят на оккупированные территории и ищут нарушителей традиционных ценностей в интернете.
Этот человек снимает видео, говорит, что он украинец и закусывает сало. Далее он красит стрелки, красит губы и говорит молодежи, что это нормально. Наша страна придерживается традиционным ценностям. Мы не хотим видеть таких людей в нашем городе.
Похожие жалобы на блогеров, комиков и артистов почти каждую неделю пишет движение «Ветераны России». Они требуют запретить песню «Дымок», потому что в тексте есть марихуана, запретить Волочкову, потому что Джигурда стянул с нее штаны. Уже, кстати, не требуют, так как Волочкова присоединилась к ветеранам. Требуют запретить группу АК-47, да и вообще весь рэп, потому что рэперы читают о сексе и наркотиках. Также, по словам ветеранов, надо наказать всех, кто против войны.
Но сейчас этот именно период времени, он действительно назрел, когда необходимо конфисковывать, изымать имущество у предателей Родины. Уехали, будьте добры. Все переходит в государственную казну.
О жалобах на противников войны, на иноагентов или тех, кто не вписывается в традиционные ценности, говорят по телевизору и в подконтрольных властям пабликах. Основной посыл – наказать неугодных артистов, писателей, да и просто людей с неправильной позицией хочет вся Россия.
И многим в московских гостиных кажется, что вот это вот государство закручивает гайки, жестит. Нет. Это волна снизу.
Есть такой пропагандистский прием, когда хочется показать, что есть какой-то круг людей, которые это поддерживают. Ну, какой-то поддерживают, да, городские сумасшедшие. Вот такие же жалобщики. Вот сейчас для многих из этих людей это пик востребованности. Они... их боятся иногда, про них пишут новости, да, есть профессиональные жалобщики такие, типа Ионова или Бородина, да, которые вот на все организации пишут, что их нужно признать нежелательными иностранными агентами.
Режим Путина – это преступный режим. Я не считаю их даже политиками.
За слова о войне режиссера Вырыпаева заочно приговорили к 8 годам колонии, а российские театры отменили его пьесы. Дело о фейках завели по анонимному доносу. В Ярославле по доносу городского активиста администрация отменила спектакль Алексея Серебрякова и Ксении Рапопорт, потому что артисты живут не в России. Или вот обратный пример. Певец Александр Новиков написал донос на городского активиста за антивоенные записи во ВКонтакте. Но жалобы идут не только на тех, кто против войны, но и на тех, кто войну плохо поддерживает, особенно среди провоенных блогеров, писателей и музыкантов.
А там таких людей очень много, да, то есть какой-нибудь вот этот Аким Апачев, при этом он-то вообще нападает даже на Зет-певца, да, Аким Апачев, надо пояснить, это такой рэпер из ЧВК «Вагнер» некогда, да, и он вроде как из Мариуполя. И, соответственно, вот ему позволили спеть песню на Первом канале в новогоднюю ночь, ну и у Путина на концерте в Лужниках он в прошлом году выступал. И вот это все его достижения, то есть что он своим нытьем, он своими жалобами, доносами, он добился, чтобы 2 раза показали его песню, он дальше все равно никому не нужен.
С тем, что многие жалобы в России пишут для своей выгоды, согласен и антрополог Илья Утехин. По его словам, государство само подталкивает людей к этому. Телевизор показывает, как страна охотится на врагов и за кем должны следить бдительные граждане. Всегда найдется кто-то, кто напишет жалобу. Это и нужно государству, чтобы несогласные думали, что за ними всегда следят.
Вот если у нас есть прессинг по поводу врагов, то этот прессинг просачивается через людей, которые являются потребителями этой пропаганды. И если этот прессинг исчезнет, если этого поиска врагов не будет больше, вот в какой-то момент взяли и отключили башню, схлынет волна доносов тут же, потому что станет понятно, что государству неинтересно.
Со мной на связи Иван Филиппов, автор телеграм-канала «На Западном фронте без перемен». Иван, вы как ученый... Иван, здравствуйте. Вы как ученый бдительно следите за настроениями в Z-сообществе. Вот что там происходит?
Вы имеете в виду про доносы или вообще про настроение?
Нет, я имею в виду в первую очередь, что касаемо доносов.
Нет, доносы они сами любят, пишут, практикуют. Вот буквально недавно, это вот вам пример свежий-свежий. Если вы слышали, блогер из Башкортостана пожаловался на то, что монумент «Родина-мать зовет» на Мамаевом кургане противоречит традиционным ценностям. Записал видео. Вот это видео в Z-сообществе посмотрели, и я просто вот помню большой Z-паблик на 100 тысяч чем-то подписчиков, который прям повесил ссылку на сайт Следственного комитета, как надо правильно написать донос. Они это поддержат. Но я бы, может быть, еще, наверное, это неудивительно. Они, конечно, очень поддерживают доносы на, например, Михаила Лыкшина, режиссера замечательного фильма «Мастер и Маргарита». Они все их распространяют, они все в этом активнейшим образом участвуют. И вы упомянули Киасаяна, но как бы Киасаян – это, как сказать, малоизвестный человек в киноиндустрии. Его основная известность – это в том, что он муж Симоньян сейчас. Ну, как бы вот из зависти человек решил написать публичный донос. Доносы, в отличие от того, что говорит Мизулин, бывают же публичными. Совершенно в этом нет никаких проблем ни для кого, особенно для доносчиков. Но донос Киасаяна активно начали разгонять именно за это сообщество, именно сообщество, посвященное войне, потому что они увидели, в чем обвиняет Киасаян Лукшина, и сказали, вот-вот, значит, брак, который финансирует ВСУ, и поехало. И это докатилось до самых больших военных каналов. Нюанс, про который, наверное, стоит сказать, это то, что последние, я бы сказал, полгода фиксирую я и Илья Шепелин, который был только что с Питером в вашем материале, и Маша Бурдунова, и мы все видим, как потихонечку приходит осознание к людям, которые поддерживают войну, что доносы могут написать и на них. И что они тоже, на самом деле, и под угрозой, и в прицеле, и там вопрос не в том, придет или не придет товарищ майор, а вопрос в том, кому именно он придет первым.
Иван, тогда у меня такой вопрос. Станет ли стукачество новым трендом России, как в сталинские времена, или это всего лишь отрыжки пропаганды и актуальности момента?
Нет, я боюсь, что, к сожалению, станет. Я совершенно согласен вот с предыдущим, с последним спикером в сюжете, который говорит, что это все не вечно, это моментально схлынет с изменением, как сказать, основ государственной власти, назовем это так. Но то, что это сейчас будет мейнстримом, это абсолютно однозначно. К сожалению, для этого созданы все предпосылки. Но самое главное из них, про которую, мне кажется, вы в сюжете не сказали, она звучит максимально банально. Вот выстроен огромный репрессивный аппарат. Есть все эти центры и все эти бессмысленные люди в многочисленных министерствах и ведомствах, которые мониторят Инстаграм, ВКонтакте, Фейсбук, смотрят Ютуб и так далее, и так далее. Вот они сейчас зачистили всех нас. Они зачистили антивоенных, они зачистили либеральных, они зачистили независимую журналистику. Все, до кого они могли дотянуться, они либо уже дотянулись, либо выгнали из страны, выдавили из страны. А почему кто-то думает, что в моменте, когда закончатся, ну, как бы цели с нашей стороны, этот огромный репрессивный аппарат, который потребляет бесчисленные миллиарды государственных денег, вдруг скажет, о, все здорово, все закончилось, мы теперь не нужны, мы пойдем. Нет, конечно, они этого не сделают. И они начинают искать врагов среди людей, войну поддерживающих. Об этом, я думаю, в какой-то момент, вряд ли сейчас, например, очень хорошо расскажет Сергей Удальцов, который сейчас в СИЗО сидит. Об этом очень хорошо, мне кажется, расскажут нацболы, которые первые стоят в очереди тех, к кому придет товарищ майор. Об этом 100% вам замечательно расскажут военные авторы, которые занимаются волонтерством и возят российским военным разнообразную гуманитарную помощь, потому что на них эти доносы уже пишут. И они уже попуганные.
Иван, вы очень много пишете про кино. Будут ли чиновники, которые распределяют бюджетные деньги, ориентироваться на таких стукачей, как блогеры и пропагандисты Тигран Кеосаян?
Смотрите, это всегда вопрос того, что... Вот недавно новая, кажется, газета задавала вопрос, типа, насколько влиятельно Z-сообщество. Вот оно, это ответ тоже тот же самый, что и на ваш вопрос. У них нету собственного влияния. У доносчика есть сила только в тот момент, когда вектор движения его, направление его доноса совпадает с вектором, по которому и так государство и его чиновники планировали двигаться. Он не в состоянии этот вектор изменить. Будет ли Минкульт активно прислушиваться к Кеосаяну и зачищать поляну, я не очень верю. Потому что здесь нужно все-таки понимать, что киноиндустрия российская не очень большая. Это люди, которые друг друга знают, у которых есть система отношений. И эта система отношений есть не только между там, режиссерами, продюсерами, актерами. Системы отношений есть с людьми, которые сидят в фонде кино, с людьми, которые сидят в Министерстве культуры. Вот обратите внимание на то, как видоизменилась кампания против фильма «Мастер и Маргарита», которая начиналась как кампания против фильма, а закончилась полностью сфокусировавшись на личности режиссера. Почему? Потому что если вдруг продолжить нападать на фильм, то нужно задавать вопросы. А кто давал ему прокатное удостоверение? А кто подписывал финансирование? А почему министр культуры не проследил? Поэтому нет, я не думаю, что у этого будут вот такие значительные последствия, потому что либо вы как бы устраиваете репрессии сверху вниз, в фонде кино, в Минкульте, назначаете Прилепина министром культуры. Либо вы как-то этим доносчикам вежливо говорите, ребят, мы чувствуем вашу боль, понимаем, разделяем, непременно проделаем большую работу.
Иван, у нас осталась одна минута, и вопрос, кино – это большие деньги. А вот писатели Сергей Лукьяненко и Захар Прилепин активно стучат на Бориса Акунина и Дмитрия Быкова. Что ими движет, на что они рассчитывают?
Слушайте, я не думаю, что нужно искать всюду какие-то специальные мотивы. Это может быть, на самом деле, они верят в то, что Борис Акунин враг народа, и его нужно истребить. Я не... Вот сейчас, отвечая на ваш вопрос, я буду не про Прилепина и... Господи, вылетело с языка. И Лукьяненко, спасибо. И Лукьяненко говорить, а скорее про вот это вот Z-культурное сообщество. Z-культурное сообщество живет в ощущении, что ему всегда мешали. То были какие-то великие литературные, значит, боссы, которые не давали настоящим патриотическим авторам состояться. А вот сейчас мы выгоним Акунина, Улицкую, отменим Быкова, и сразу же станет много Z-культуры. Вот так. Такие доносы, они 100% есть, они 100% будут только множиться, но там вдруг неожиданно оказывается, что нет никого, кто может заменить Акунина. Ну нет. И Улицкую тоже не заменит, и Быкову тоже не заменит. И вопрос не про талант литературы.
Иван, спасибо вам за очень интересную и содержательную беседу. Моим гостем был публицист, автор телеграм-канала «На Западном фронте без перемен» Иван Филиппов. На этом мы завершаем программу «Грани времени». Наш взгляд на события уходящей недели. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на сайте «Радио Свобода». Не забудьте поставить лайки. С вами был Мумин Шакиров. Увидимся через неделю.